Нормальная современная футболка, растянутая мощной грудью Юренева. Плечистый, огромный, моргающий изумленно, выпитив вперед брюхо, Юренев двумя руками оттолкнул дежурных ангелиц в коридор, гулко захлопнул дверь и прошел мимо меня, распространяя запах хороших сигарет, коньяка, кофе. Он трубно и изумленно рычал: «Счастливчик Хвощинский! В следующий раз двери сломаю, трубу и Ерехонскую притащу!» Его ничуть не смущало мое молчание, он попросту не замечал моего молчания. Он добился своего, он видел меня. Он ворвался в мой номер, это наполняло его гордостью и восторгом. «Смотри!» — трубил он, изумленно помаргивая. «Смотри на меня, Хвощинский! Я вот он, пришел! Радуешься?» Я невольно усмехнулся. Юренев всегда ставил меня в тупик. Начинал он у Казмина в лаборатории исследований новых методов получения информации. «Разве известных методов мало?» — спрашивал я. «Для тебя достаточно, ты писатель!» Юренев никогда не скрывал того, что думал. «Я тебе начерчу символ, ты начнешь, греческая закорючка. Оставайся собой, твое дело поверхностные явления. Описывай землепроходцев, там есть о чем врать. Ну скажи, волнует тебя то, что состояние Вселенной на нынешнюю эпоху несколько противоречит второму началу термодинамики?» «А оно противоречит?» Мое невежество восхищало Юренева. Он пузыри пускал от восторга. Он был полон вопросов, которые действительно казались мне несколько напыщенными. Почему мы помним прошлое, а не будущее? Почему время не течет вспять? Почему Вселенная вообще существует? Возможно, он признавал мою интуицию, но знания в грош не ставил. И сейчас он пер на меня, как танк, чудовищно довольный тем, что в 3 часа ночи вломился-таки в мой номер. «Кыкамарг!» — ревел он. «Тагам! Это по-чукотски Хвощинский! Тебе не понять, ты, бывает, путаешься и в русском. Сам у твоих рецензентов читал. Ну и поганые у тебя рецензенты!» Он откровенно ждал моего восхищения. «Может, я не точно выговариваю слова, но тебе и так не сказать!» «Никогда не знал чукотского», — пробормотал я. Мое сообщение его явно заинтересовало. «Да ну!» — не поверил он и моргнул удивленно. «Мы научим? Мы тебя многому научим, раз уж ты здесь. По-настоящему бездарных людей не существует. Ну, может, какой-то особый случай?» Рыча, всхрапывая от восторга, он сдвинул в сторону выложенные на стол книги, полупустой графин, пепельницу с одним окурком и начал извлекать из оттянутых карманов своего жестоко помятого пиджака какие-то подозрительные кульки, недопитую бутылку с коричневой жидкостью, смятую пачку Кэмела, настоящего, дорогого, без фильтра, и совсем уже торжествуя выложил на стол изжульканный соленый огурчик, весь в пятнышках укропа и табака. «В буфете стащил!» — с гордостью прорычал он. «Буфетчица отвернулась, я стащил. Я бы 2 стащил, да боялся. Рука в банке застрянет. У Роджера Гомеса рука тонкая, его бы рука в банке не застряла, но Роджер впал в испуг. Будь у меня такая рука, как у Роджера, я бы полбанки вытащил. А Роджер впал в испуг. Тоже мне Колумбия, мафия. Знаем теперь, какая там у них мафия. Нельзя было купить? С ума сошел! Юренев чуть не протрезвел от внезапной ко мне жалости. Купить! Он завалился на застонавшее под ним кресло, грудь его выпятилась. Да, я не ошибся. Верхушка фаллического камня была украшена краткой надписью. Оля была здесь. «Ты глупостями набит, Хвощинский!» Он воззрился на меня изумленно. «Ты на аксиологии сломался. Это беда всех. Тебя система ценностей подкосила. Оценить надо!» Он поискал недостающееся, ускользающее от него слово. «Ценить надо невероятность. На кой мне то, что объяснит даже буфетчица? Я ценю то, что тебе в голову не придет, что тебе в голову и прийти не может. Провидец». Но, как ни злись, я отдавал Юреневу должное. Ведь это он заставил Леньку Кротова купить лотерейный билет, а потом отмахивался, не желая принимать даже самую малую часть выигрыша. Это он не пустил Ию в командировку, в тот крошечный и несчастный азиатский городок, что был снесен через неделю с лица земли силевыми потоками. Это он предсказал одиноким девушкам из отдела кадров поголовную и внезапную беременность, что вскоре и произошло, к вящему гневу Казмина и Якунина. Короче, за словами Юренева далеко не всегда стоял треп. Лучше молчать, пусть выговорится. А стаканы уже звякнули, он даже не сполоснул стаканы. «Трогай, Хвощинский, мы тут ждем, а ты за бугром болтаешься. Мало тебе Алтая?» Лучше бы он не вспоминал про Алтай. «Трогай, Хвощинский, трогай!» Он даже постанывал от нетерпения. Я невольно усмехнулся. Юренев сразу расцвел. «До дна!» И зарычал, заглотив свою долю. «Бабилон!» Его любимая приговорка. «Спирт на орешках! Сильно!» Широкой ладонью он прижал к голове топорщащиеся седые кудри. «Я этой настойкой Роджера поднимаю. Он колумбиец, у них там мафия!» Юренев изумленно моргнул. «От похмелья иногда можно избавиться, от трезвости тоже». «Ты прав!» Он восхищенно моргнул, но тут же нахмурился, полез в карманы. «Напрасно рецензий ждешь! Не будет тебе хороших рецензий!» Провидец. Номер в гостинице он мог снять вслепую, черт с ним. Но откуда ему было знать, что я действительно жду рецензий? «Книгу читал? С ума сошел, время тратить!» Он рылся в карманах своего измятого пиджачка. «Где зажигалка? Я твои романы и раньше читать не мог». Это он врал, набивая себе цену, к чему-то меня готовил. «Где зажигалка? В том буфете оставил. Роджер подарил, а я оставил. У них там в Колумбии мафия. Спички где?» Рявкнул он на меня. «Тебе платят за твои романы. Где спички?» Он обхлопал карманы, заглянул зачем-то под стол, перевернул серый пакет, так и валявшийся на тумбочке. От толчка дверца тумбочки распахнулась, и Юренев узрел припрятанную там бутылку Тбилиси. «Ну вот!» — восхищенно выдохнул он, будто искал именно бутылку, и выставил ее на стол. к такому коньяку. Он жадно потянул носом лимончик. Он даже огляделся, пытаясь понять, где я прячу лимон. А лицензии не жди, лучше не жди. Будут тебе лицензии, но лучше бы их и не было. Ты еще не академик? Он вдруг заколыхался, как спрут. Академик? Зачем? Спички где? Спички явно интересовали его больше, чем ученые звания. Ну, Бабилон, писатель без спичек. Он нашел пустую коробку и разочарованно раздавил ее в огромной ладони. Скорее машинально я тоже полез в карман, но там ничего, конечно, не оказалось. Лишь в нагрудном пальце мне обожгла копейка. Нет спичек, кончились. «Бабилон!» — мое сообщение изумило Юренева. «Ты же толстые романы печатаешь!» «Оплачивают их не спичками». «Да ну!» Он пораженно уставился на меня. Он не мог этому поверить, он меня жалел. В буфете надо было стащить. Были в буфете спички. «Что за страсть хапать чужое?» «Чужое? Какое чужое? Нет ничего чужого, Хвощинский!» «А что есть?» «Неупорядоченное множество случайностей!» Он изумленно моргнул. «Ни больше, ни меньше! Так что лавируй, не то жизнь уйдет!» И снова сунул пальцы в нагрудный кармашек. Копейку, что так обожгла меня, вручил мне 2 года назад Юренев. Правда, уже не на Алтае, а в городке. Даже не в городке, а на железнодорожном вокзале. Я уезжал один, ночью. Я никого не хотел видеть, ни Ию, ни Казмина, ни Юренева. Но именно Юренев все-таки отыскал меня на вокзале. Небритый, злой. «Что, бежишь?» Я кивнул. «Бегу». «Надолго бежишь?» Я кивнул. «Надолго». «Тогда катись!» Он выругался и что-то сунул мне в руку. Копейка. «За какие заслуги?» «Это ты у Ии спроси». «У Ии?» у нее, придурок!» «Интересно, помнил он это?» Я с трудом отмахивался от всплывшего в памяти. Ночь, чужой вокзал, цыганка бормочет рядом, Юренев. Но ведь он все-таки появился.
«Ну, Бабилон, где спички?»